Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, поважаемое господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, которые представляют как бы разные галины веды и профессийной деятельности. Это Валерия Костюгова, политолог. Валерия, приветствие.
Здравствуйте.
Это доктор Александр Глуховский. Александр, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый.
И историк Сергей Обламейко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки с вами – год коронавируса. Это, возможно, самое главное. Коли брать глобально, то это, зрозумело, самая главная подея года на всей нашей планете. Я пропоную поговорить про разные аспекты этого. Ну и в первую очередь, конечно, начнем с белорусского досвіду. Вот у ретроспективе, когда глядеть с конца года, в Беларуси первые хворые, здається, з'явилися в лютым. Вот как выглядит тая экзотичная, скажем так, тактика, стратегия борьбы с коронавирусом, якая была обраная белорусскими уладами. Александр, вот как бы вы оценили, я кажу, по выникам году?
Уже да, уже прошедшее время позволяет сделать какие-то оценки. Единственное, что одно примечание, что можно ли доверять, насколько можно доверять официальной статистике, которая публикуется по официальным показателям Беларуси. И вот тут масса сомнений, можно только предполагать. Но если наблюдать саму динамику развития процесса от полного отрицания и замалчивания, и высмеивания на всех уровнях вертикали, и с тем, как развивалась первая волна весной в западных странах, то уже можно видеть, что ситуация... Но если не катастрофа, поскольку все-таки первая волна была гораздо ниже, чем то, что мы сейчас наблюдаем, то это было очень серьезно. И несколько факторов только поддерживали возможность Белоруссии оказывать хоть какую-то адекватную помощь населению. Это более не менее развитая инфраструктура, достаточное количество, допустим, больниц, коек, ну, самоотверженность врачей, неплохая квалификация врачей и помощь добровольцев. То есть, если одним словом описать, то это провал официальных государственных структур от Минздрава, поскольку, я предполагаю, было представлено на рассмотрение высшему руководству несколько моделей, но поскольку экономическая ситуация, здесь компромисс между экономикой и выраженностью этой проблемы. И, естественно, компромисса практически никакого не было, а было выбрано безоговорочно не признавать. И до последнего момента это не признавалось. Значит, я сделал некоторую статистику, побил, если вы позволите, я скажу. Я сравнил с Германией некоторые результаты. С учетом пропорции населения, с учетом того, что относительно более не менее Белоруссия может считаться развитой страной в силу исторических моментов, в силу развитости, опять-таки, медицинской инфраструктуры, уровня образования населения и так далее. Население Германии 82 миллиона. И за это время в Германии выявлено 1 миллион 570 тысяч случаев. Это 1,9% населения. Умерло 28 тысяч. Сейчас у нас идет экспонентный рост, несмотря на самый жесткий практически локдаун. Вот за вчерашний день 36 тысяч прирост выявленных. Давайте посмотрим на Белоруссию. 9,4 миллиона. 177 тысяч выявленных. Если взять тот же процент, 1,9, я тут не учитываю количество проводимых тестов и так далее, их, конечно, меньше, гораздо меньше проводится, но все-таки.
В Беларуси больше.
Ну, в Германии сейчас на эту волну все доступно полностью. То есть, допустим, я могу сказать так, у меня и сын, и его невеста, вот они должны быть жениться, они работают в клинике Германии. Сейчас совершенно доступно, любой сотрудник может брать тесты, сам проводить. Точно так же это сейчас все организовано. То есть по сравнению с первой волной разница существенна. И в Белоруссии выявлено 170 тысяч. Если сравнить 1,9 пропорционально, в принципе, совпадает Германия и Белоруссия. Но прирост 1860 в сутки и 36 тысяч в Германии в отношении пропорций – это более чем в два раза меньше. Значит, выявляемость заболевших в два раза меньше. Значит, можно совершенно скептически относиться и к общему числу заболевших. Точно так же и по смертности. Если рассчитать, что смертность примерно одинакова будет, то в Германии 28 тысяч, и наши 1341 – это примерно в 2,5 раза пропорционально количеству выявленных больных. Это, естественно, не… Значит, я оцениваю общую ситуацию введения… Проведение политики, медицинских мер, мероприятий, информирование населения и так далее, как провально.
Сергей, до вас питання. Вот Александр уже почав параўновывать. Вот я ведаю, вы вельми уважливо сочили за этими компаративными факторами, компаратыўнымі паказнікамі. Вот ці так кепска Беларусь выглядае на фоне іншых, скажам, краінаў? Бо наколькі я разумею, паказнікі вельмі моцна вар'ююцца. У тым ліку і нават па Еўропе. У цэлым вот бачна, што, скажам, в заходняй Еўропе, скажем, и показник захворвания, и показники летальности, и показники смертности, яны выше. Яны выше не только Беларуси, где, ну, так, максимум фокуса статистики, але, умовно кажучи, выше, чем в Польше, выше, чем в Литве, выше, чем в Украине и так далее. Так вот, все-таки, ну, и с уликом того, вот про что сказал Александр, что, ну, мухлёж там явно был. И вот этой личбы Белстата, который опубликовал даденные, где от кульсти взялись 5 тысяч человек, яких больше на 5 тысяч человек за первый, сдается, квартал, все лето померло с шагости, вот. Тым не менш, вот я кажу, агулам ваш аналіз вот у параўнанні з іншымі краінамі.
Ну, па-першае, я далучуся да адказа Александра, што рэальна мухлёж беларускіх уладаў можна лічыць практычна даказаным, бо і ў іншых краінах найперш аналізуецца агульная статыстыка смяротнасці і ў США, і ў краінах заходняй Еўропы, і яна паказвае рэальныя лічбы, таму што не ўсе смерці, звязаныя з ковідам, рэгіструюцца. Людзі часам паміраюць ад інсультаў і ад інфарктаў дома без дыягностыкі ковіда. Гэта першае. Па-другое, факт мухлёжа беларускіх уладаў можна лічыць даказаным, таму што тэлеграм-канал «Белыя халаты» гэтай восенню праводзіў аналіз, калі параўноўвалі яны сутачную статыстыку нашага Міністэрства аховы здароўя і з тым, што толькі частка іх калег з клінік паведамляла, колькі ў рэанімацыях рэальна памёрла людзей у гэты дзень. Гэта было перавышэнне не ў 2,5 разы, як сказаў, напрыклад, Александр. Гэта другое. Ну, а што тычыцца…
Сергей, я вас перапыню. Ну, а вот скажыце, вот какой-то, як бы, ацэнку грубую, скажам так, можна сказаць, колькі памерла ў Беларусі прыкладна ад ковіда? Вот официальная лічба – это 1341 на позавчорашні, здаецца, дзень. Вот 5 тысяч ёсць вот это, як бы, схаванае в статыстыцы Белстату прирост смяротнасці за год. Вот можна сказаць, што прыкладна памёрла, ну, 7 тысяч. Это, дарэчы, лічба, Прикладно шведская. Вот Швеция, здаецца, так само каля 6 тысяч человек.
Это было на той момент. Это мы говорим про первую хвалю. И у нас 5 тысяч прирост не за год, а прирост смертности за, здаецца, середину красавіка, за травень и за кавалак червень. Это была статистика всего за 2 месяца на 5 тысяч перевысила. Пасля быў адносны супакой, і вот цяпер другая хваля, і мы можам лічыць, што тыя ж 5 тысяч за лістапад-снежань прыдадуцца таксама. Такім чынам, я думаю, што гэта былі рэальныя лічбы, вы сказалі. Першая хваля ў Швецыі 6,5 тысяч і прыблізна столькі ў Беларусі. Цяпер другая – і гэта будзе больш за 10 тысяч. Калі, ну, мы не можам гадаць, але па аналогіі можам дапускаць, што за гэтыя 2 месяцы таксама будзе. Хаця тут мяне можа Александр паправіць, але рэальна ў часе другой хвалі я бачу, што людзі хварэюць больш лёгка, прынамсі, у Чехії, де знаходиться наша радіо з вами, Юрій, на сьогоднішній момент 84 тисячі хворих, із їх 4700 знаходяться у лікарнях. Це суодносини весною були і інші. Так що я лічу, що смертність у Білорусі ось така, про яку ми говорили. І той показник Білстата був реальний. Значить, треба до його додавати агучаную лічбу. Агулам это каля 6 тысяч. Можна меркаваць, што да Нового года будзе прыблізна столькі ж у часе другой хвалі. Але яшчэ будзе гэтая другая хваля працягвацца і ў наступным годзе наш.
Валерія, у мяне да вас пытанне пра жахлівую такую сацыяльна-эканамічную, нават сацыяльна-палітычную дылему, якая звязана з ковідам. Что политики всего света, чем и диктаторские, и демократичные, они оказались перед дилеммой, как бы ратовать людей, и ратовать экономику и тем самым людей. И, до речи, вот меня уразило интервью Светланы Тихановской, недавнее «Нью-Йоркеру», где Маша Гессен, ну, ее спытала, вот, как вы ставитесь, да, вот, политики Лукашенко относно ковиду. И Светлана, как человек щирый, она ей кажет, а видите, вот, когда это все начиналось, то вот я, мое коло, люди вокруг меня, когда она была просто хатней господыней, яны кажуць, што в прынцыпе правільна. Ну а што, калі мы заглубім эканоміку, то як бы як Лукашэнка кажа, жраць не будзе чаго. Да, выклікала дзікае абурэнне вот это его крыўлянне. Там выпі гарэлкі, там пайдзі в баню, там сядь на трактар, бла-бла-бла, там это вот. Вот это да, і она гаворыць, вот это выклікала. Але, умовно кажучи, саме по собі принцип, що, умовно кажучи, не треба там закривати МАЗ, тракторний там і все інше. Навіть Світлана Тихановська, якої якби нічого не стоїло сказати, да, Лукашенко все білорусів знішив, вона так не сказала. Это значит, что, ну, принамсі, многие в Беларуси, махчима, вот думают так, что, ну, вот да, вот эта клоунада, это вельми бридка. А сам принцип того, что, может быть, и не варто было карантина, вот как вы ставитесь до этого, и как, на ваш погляд, ну, громадская думка до этого ставится?
Ну, что, я думаю, что и сейчас есть люди, которые не носят маски, совершенно не соблюдают никаких мер предосторожности и продолжают общаться, ну, как если бы этот мир был до того, как случилась эпидемия. И да, таких людей много. Что же касается экономики, но это все-таки пропагандистская разводка, и попадаться на нее ну никак нельзя. То есть с чего бы это белорусам было нечего есть, если бы вдруг МАЗ перестал работать? Это как? То есть МАЗ у нас только потребляет бюджетные деньги, он их не приносит.
Вера, ну вы бачили, я думаю, вот эти личбы, якія белорусская пропаганда размахивает, что в Беларуси падение GDP – с чего он там складается, неважно, ну вот агульный показник, 10 на 2%.
Но в высших краях.
Да,
я говорю,
это вас не уравнивает.
Это разводка. То есть, вместо того, чтобы рассматривать вообще какие-то реальные меры, была поставлена ложная дилемма: либо полный локдаун, либо мы вообще ничего не делаем. И поскольку выбор такой однозначный, то мы выбираем ничего не делать. Ну, то есть ничего не ограничивать. А в то время как, конечно, совсем не обязательно делать полный локдаун. Можно было, например, закрыть наиболее затратные, кстати, предприятия, чтобы сейчас вот мы не потеряли ВВП. А куда мы денем продукцию, которая произведена? Ведь ставка была сделана, что эпидемия закончится, и все соседние экономики пойдут в рост, включая российскую. И мы сумеем продать то, что мы произвели, пока они как дураки не работали. Ну и куда мы это продадим, умные? Понимаете? То есть были сделаны политика была выбрана следующая. Мы работаем на коллективный иммунитет. Ну, то есть первая задача была, что мы все равно не сумеем ограничить количество заражений и смертей. Поэтому будем работать, как работается. Ну, то есть только чтобы не встала система здравоохранения. Ну и, в принципе, с этой точки зрения система здравоохранения не встала. Думаю, что показатели у нас страшноватые по... Ну, тут вот говорили, сама не могу их оценить, на общерегиональном фоне. Ну, знаете, они тут... Мало кто может похвастать. Вот. Но, конечно же, достичь коллективного иммунитета оказалось невозможно. Это... мы уже теперь поняли. Вот. И с этой точки зрения это было неуспешное решение. Ну, в смысле, легкомысленное, что ли. Что касается экономики, то оно просто глупое. Ну, просто такое детское, что ли.
Сергей, а вот я думаю, что это такая психологичная загадка для многих, например, для меня оно остается. Вот чем был сенс этого кривляния Лукашенко? И, дарыча, та же Тихановская казала, что ну, а чему нельзя было сказать, хорошо, там, вот у тебя складанная ситуация, например, ты хочешь уратовать экономику, добро. А Лену так скажи людям, что люди, ведаете, беда пришла, складанная такая вот хвороба, будем ее измагаться, и все. На что было вот этот вот цирк? На что была вот эта зневага людей? Эти размовы про психоз? То есть вот это вот все было для чего? На во что? Тем более, что, ведаете, концепт Лукашенко, концепт улады, да, это что он не такой холодный менеджер, який там все подличивает, так сказать, там. А еще батька повинен про детей же клопотиться. А тут, а что ты толстый был? Так помер, потому что толстый был. То есть, это вот какой-то сюр. Вот. Как это можно потлумачить?
Я думаю, что Лукашенко не справился психологично с той ситуацией, якая была у початку года 2020 и весной. Мы памятаем, что Россия спынила поставки энергоносбитов в Беларуси, и, конечно, экономика была под критичной погрозой. Это был великий выклик экономичный для Беларуси, и плюс разгортывается пандемия, и одразу появляются апокалиптичные прогнозы, что это будет долго, что будет все падать, и все. И Лукашенко не справился психологично. И так само мы ведаем, что он, в принципе, не признает своих помылок. Во всех проблемах виноваты иные. Министры, премьеры, Захад, ляльководы. И натурально люди, которые хворели. Образа того актора Виктора Дашкевича, який помер. Конечно, он был сам виноватый. И он покрылся на пандемию коронавируса. Мой адказ: Лукашенко покрыўдзіўся на ход гісторыі, на гэту пандемію, на то, что это здарилось, а у яго и так проблемы с экономикой.
Видите, Сергей, у меня вот есть такое удокладнение, да, тлумачение у некоторых, ну, такие тлумачения гучали, да, что вот, мовляв, ну, Лукашенко диктатор. Лукашенко диктатор, ему на людей наплевать и так далее. Ну, Лукашенко, правда, диктатор. Але Си Цзиньпин так само не великий демократ, и не белый он, и пухнатый. И Путин не великий демократ. Китай и Россия – авторитарная держава, Китай – однопартийная диктатура, Россия – так само диктатура. Но яны дзейнічалі зусім інакш, и они дзейнічалі як весь свет, в принципе. Ну, калі казаць про принцип, мы чулі этыя анекдоты нават у Россия, як там одну собачку люди выводили там 60 разов, як тысячи людей реально платили штрафы за то, что там без маски выходили, там не по той улице ходили, в России. А в Беларуси разлюли малина, ходи, можешь без маски, да не надо маску, как вот этот злив, когда хворы, керовник администрации президента сидит у президента, и он боится маску одеть. Вот, так что... Оказывается, ну, диктаторы бывают разные. Бывают такие, как Си Цзиньпин, бывают как Путин, а бывают как Лукашенко. Так вот, чем тут, как бы, значит, не диктаторством все-таки, не только им тлумачится.
Ну, это разное. На мою думку, поводзены Лукашенко весной и поводзены осенью разное. Тады все говорят аналитики, все сгаджаются с тем, что человек... давно лётае у аблоках, оторваўся трошечку от реальности, его оточение ему показывает яе скажённую, и ён сгубил нюх, як кажуць. Это была вот дармаедскія декреты, реакция на коронавирус, регистрация Цихановская, это все одного шэрагу. Такие вот помылки человека, які давно уже сядзіць и непазбежна пачынае эта энтрапія назапашвацца. Восенню, я думаю, гэта ўжо было трошечку інакш. Мы не ведаем, ці не прышчапіўся ён. Магчыма, ён реально ў жніўні хварэў. Магчыма, у яго ёсць антыцелы коронавірусныя. Ён цяпер не баіцца і яго раздражняе гэта. Не надзявайце. А можа... Ён реально верыць, што гэта не так заразна. Цяжка гадаць, так сказаць. Але мне здаецца, што ўсё ж вот цяпер трошечку іншая сітуацыя, чым была вясной. Вясной гэта была відавочная памылка, ён не даў рады вот псіхалагічнай нагрузцы і пачаў вярсці лухту, уласна кажучы, зневажаючы народ людзей.
Александр, а вот Валерия уже сказала, это чароўнае слоўца, коллективны иммунитет. Ну, я ведаю, вакол этого ведут шмат дискуссий, и вот я памятаете это, калі ўвесну Меркель як бы прадэкляравала палітыку карантыну, палітыку локдауна, и тады яна сказала, что нам наши спецыялісты гавораць, что 60% з нас захварэюць. И это как бы непазбежна, и тому мы не можем как бы себе уратаваць. Мы можем только как бы расцягнуць захворванне. То есть мы можем только не поставить пиковые нагрузки на нашу систему аховы здоровья. Так может Лукашенко, может он не вельмі в этом разбирается, але может быть сапраўды, ну, вот и вы мне здаецца так само кажете, что вот пиковых нагрузок на белорусскую систему аховы здоровья не было. То есть того, что вот мы читали про Италию, коли доктор повинен выбирать, кого ратовать, гэтага ці гэтага, а на двоих уже не хапае. Так может быть, вот як бы, як Меркель сказала, 60% захварэюць, и в Беларуси 60% захварэюць, и тому як бы рабіты так, рабіты эдак. Все ровно. Тине.
На тот момент, начала пандемии, во-первых, ничего практически не было известно. И доверять особенно данным Китая тоже не стоит по понятным причинам. Мы жили при социализме, мы понимаем, насколько все достоверно доводят. Первое. И пример Чернобыля тоже очень понятен. Что касается 60 миллионов и коллективного иммунитета. Значит, вообще, медицинские процессы, они нелинейные. Прогнозировать очень сложно, очень много вводных. На тот момент мы вообще не знали, насколько стойкий будет иммунитет. Есть такое понятие, как серая реверсия. Это когда происходит уменьшение содержания антител, длительных иммуноглобулинов в G, до ниже пороговых величин. И вот сейчас, уже если ретроспективно смотреть, то мы видим, что, по сути, есть подтвержденные случаи, все больше, повторных заболеваний раз. Кроме этого, мы видим, что идет снижение, и очень достаточно быстрое снижение этих антител, иммуноглобулинов G, популяции. Это не значит, что полностью исчезает понятие коллективного иммунитета, потому что есть еще другие механизмы. Но все-таки. И большая часть населения действительно болеет без симптомов. Они при этом могут активно инфицировать, мы это тоже знаем, это понятно всем. Но при этом и иммунитет реагирует при бессимптомном или слабосимптомном заболевании подобным образом. То есть не вырабатывается достаточное количество антител и так далее, и эти люди вполне возможно могут заболевать повторно. Есть случаи, когда они заболевают более выраженно, и в том числе молодые, в основном все-таки меньше. Но при этом они активно будут заражать других. Что касается более старших возрастных групп, тут здесь выбора нет. Наработка коллективного иммунитета – это значит оплата тысячами, сотнями и тысячами, десятками тысяч наших граждан, которые старше 60-65 лет. Поэтому делать такую ставку на коллективный иммунитет не стоит. Тогда предполагалось второй фактор – вакцинация, что разработка вакцин, их массовое внедрение, применение займет гораздо более длительный срок. Где-то предполагалось минимум года полтора при всех положительных предрасполагающих особенностях этой пандемии, когда это, в принципе, чрезвычайная ситуация. Но все-таки, как мы видим, и ВОЗ достаточно инертная организация, ригидная, и государственный аппарат. Но вот смогли государственные аппараты, то есть власти, совместно с медиками выработать определенный компромисс и пошли на широкое внедрение уже, как мы видим, через 9-10 месяцев вакцины. Начинается вакцина. Этот фактор тоже не учитывался. А вот по вакцинам здесь меняется картина значительно. Кстати, я скажу, что в Беларуси тоже заявлена разработка вакцины. И сейчас идет создание проекта. И предварительная подготовка где-то примерно займет около 3 лет. Разработка от разработки до внедрения. Ну, понятно, я уже сказал, у нас медицина достаточно неплохо развита. Вот. Но есть отдельные отрасли медицины, которые, конечно, не отстают значительной, в том числе это что касается фармацевтики, фармакологии и так далее. Здесь мы очень капитально отстаем. Так вот, второй пример, всем известный, Швеция. Обычно сравнивают. Мы близки по населению, не близки по уровню жизни. Примерно, возможно, уровень медицины в той или иной степени схож. Но вот шведы сейчас пришли к тому, что чересчур большую цену они заплатили за попытку выработки этого коллективного иммунитета. Смертность у них, летальность у них, скажем так, от ковида в несколько раз, а то и на порядок выше, чем в окружающих их тех же самых скандинавских странах, где можно все сравнивать. Поэтому ставка на коллективный иммунитет – это чересчур дорогая цена для стран, где есть понятие о гуманизме, где есть понятие о заботе людей, независимо от того, приносят они какой-то доход в ВВП или нет. Это ошибочная стратегия, это мое мнение. И, в общем-то, сейчас итоги этого года в Швеции примерно тоже подтверждают. Кстати, король выступил и достаточно да, печально да, сказал да, об этом.
Да. Ну, справа тем, что навод архитектор, так бы мовить, этой самой идеи, и он так аккуратно сказал, он сказал так, что коли бы мы ведали все, как бы, особливости этого вируса, то мы бы, может быть, иначе бы крышечку так сказать. То есть он не сказал, что мы помылились, но он сказал, что мы не все ведали.
Вот я хочу сказать, одна секунда еще, вот я упомянул, что медицина, в медицине нет линейных, это не линейные процессы, и прогнозировать очень сложно. И как раз в медицинских кругах в начале разворачивания ситуации, в конце зимы, начале весны, активно муссировался вот именно стратегии различные. И ну, достаточно много было сторонников, что надо, значит, ну, придерживаться вот этой позиции. Но сработало другое. Вот я был сторонником другого. Заболевание мало, практически неизвестно, если только проецировать другие коронавирусы. В медицине все нелинейно, я уже сказал, и могут быть самые разные сюрпризы. Мы не знаем, как будет дальше разворачиваться ситуация с тем же самым иммунитетом, раз, что и подтвердилось. Мы не знаем, второй момент мы не затрагиваем, и, кстати, это касается Беларуси, какой процент, какая пропорция из переболевших в любой форме, легкой, бессимптомной, получит потом длительное осложнение. Та же самая экономика – это потеря трудоспособности, это большущее количество больных с легочной или сердечной недостаточностью во всех категориях возрастных. Это громадное бремя на здравоохранение, значит, на экономику. Вот поэтому как раз я считаю, что очень здраво было у нас в Германии, вернемся к тому, что вы сказали, Меркель, очень здраво было, не зная о том, какое заболевание, она, кстати, она физик, она рационально подходит к процессу, то есть у нее рациональное научное мышление. И она послушалась экспертов, и с учетом всех этих неизвестных вводных ввели жесткий локдаун, что оправдалось, смертность невысокая.
Валерия, и у меня до вас питання, і знову ж таке соціально-політичне. Ну, видовочно, що коронавірус, ковід, він був значним чинником тих політичних подій, які відбулися сьогодні. От на ваш погляд, 2021 год для Білорусі буде годом коронавірусу? Тобто, от коронавірус застанеться якби фактором у тим ліку і громадсько-політичних процесів. Ці, от те, що я, ну, на Чехії, може бути, не так здається, але мені здається, що відбулося певне привикання к вірусу. Бо от тут, в Чехії, у весну всі ходили в масках, всі, так сказати, там боялися там руку кому протягнуть. Тоді було по 100 чоловік, кілька сотень чоловік в день. Зараз тисячі, от пару тижнів тому 15 тисяч в день було. Уже люди як-то, ну я кажу, притерпілися, кажучи по-білоруську, призвичайлися. Махчимо, і білоруси призвичайлися до ковіда, ні?
Возможно, не знаю. То есть тут мені як-то трудно сказати. Да, возможно, это так. Ничего не могу дать, нужно
исследование. Вот как вы думаете, 2021 год ковид будет фактором громадско-политичного процесса?
О, да, безусловно. Это не вне зависимости от того, привыкли белорусы к ковиду или нет. И даже чтобы они там массово о нем себе не думали, он, безусловно, все равно останется фактором. Но надо сказать, что, конечно, для белорусов более ярким событием будет белорусская революция, чем ковид, если говорить по итогам 2020 года. Но ковид, понимаете ли, влияет не только на какие-то такие жизнь впрямую, да? Но он еще и косвенно очень влияет, в том числе изменениями в системе международных отношений, в экономических обменах. Я думаю, что со временем это скажется и на, ну, ценностных, что ли, представлениях. Ну, не сразу. И то есть он будет постоянно влиять, ведь наша экономика и вообще политика, она такая, знаете, только очень самостоятельная, как бы, затрудняюсь даже сказать, в каком смысле. Ну, то есть мы как бы просто не согласны с миром ни в чем. А вот что касается реального, реальной жизни, то тут, безусловно, зависимость очень высокая и в экономике, ну и вообще, как складываются вещи вокруг нашей страны. Поэтому будет влиять и очень сильно.
Сергей, а как ваш отказ? Вот Александр уже сказал, что ну уже вакцина пошла. Европа вот с пару дзён уже включается. Ну, в Беларуси, я так понимаю, в худким часе будет российская вакцина. Не ведаю, насколько она там добрая, недобрая. Ну, махчима. И в Беларусь придет эта физеровская вакцина. Вакцина есть, и тому, может быть, ну, все, питание как бы вырашается. Но, ну, это уже питание часу, а не того, что вот, ай, мы все помрем.
Во-первых, мне кажется, что таким фактором коронавирусу в 21-м году, как у 20-м, не будет. Вот. По-другое, я сочу за ситуацией с вакцинами по международных публикациях, поскольку доводится по праце за этим сочить. Ситуация с вакциной не такая простая. В отрозненні от Злучених Штатів Америки, це наладжена видатна можливість витворчості, масової витворчості вакцин, фармакологічна промисловість США була готова до цього. Уже сьогодні Pfizer, один Pfizer, збирався виробити 25 мільйонів доз, а у 21-му році я не обіцяю тільки одної своєї вакцини 1,5 мільярда доз. То у Європі все виглядає не так однозначно, бо у Європі нема, по-перше, є ще власних розпрацьовок, їх фармакологічна промисловість поки не має, що виробляти. І логістика завозу і використання тих вакцин не така проста. Коли глядеть по Чехії, то це виглядає фактично трагічно. І ще на довгу перспективу кладывается. Бо аналитики кажут, специалисты, лекари, например, чешской медичной палаты, керовник, заявил, что Чехия еще навод не начинала говорить про будовництво специальных центров для выкористания этой вакцины Pfizer. Бо она там минус 70 градусов заховывается. У той час, как Немеччина, Франция або Израиль уже готовы до этого. И только чекают. Соответственно, Чехия разгорне вакцинацию. Первый человек достанет вакцину 26 снежня 2020 года, але это будут вельми обмежеванные категории населения, только лекари и пациенты домов состарелых. А люди отримают вакцину, было сказано, у конца вересня 2021 года. А это Чехия, довольно развитая страна. От нее не отрозниваются многие соседние, центрально- и усходноевропейские страны. Так что в этом смысле для света коронавирус будет оставаться для экономики. А что касается Беларуси, мне кажется, что уже так остро он не спрацует, как спрацевал на Белорусскую революцию.
Добре, добре. Дякую, великі поважні господарства. Дякую, Олександр. Дякую, Сергій. Дякую, Валерія. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнішим розвитком подій я не можу сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свобода».
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.